Академик. Оказалось, что беседу с академиком очень трудно напечатать. Не потому, что академик наговорил чепухи, нет, это был академик с большим именем, многоопытный любитель всевозможных интервью, а беседовал он на хорошо ему знакомую тему. Журналист, посланный для беседы, обладал достаточной квалификацией. Это был хороший журналист, а 20 лет назад очень хороший. Причина была в стремительности научного прогресса. Журнальные сроки, гранки, верстки, издательские графики безнадежно отставали от движения науки. Осенью 1957 года, 4 октября, был запущен спутник. О подготовке к его запуску академик знал кое-что, а журналист ничего не знал. Но и академику, и журналисту, и редактору журнала было ясно, что не только границы информации после запуска спутника должны быть раздвинуты, но и сам тон статьи изменен. Статья в ее первом варианте должна была дышать ожиданием больших исключительных событий. Сейчас эти события наступили. Поэтому через месяц после беседы академик слал в редакцию длиннейшие телеграммы из ялтинского санатория, телеграммы за собственный счет с оплаченным ответом. Умело приоткрывая занавес кибернетических тайн, академик стремился во что бы то ни стало быть на уровне и в то же время не сказать лишнего. Редакция, которую занимали те же заботы о современности и о своевременности, вносила исправления в статью академика до последней минуты. Гранки статьи были посланы в Ялту специальным самолетным курьером и, испещренные помарками академика, вернулись в редакцию. «Бальзаковская правка», — сокрушенно сказал заведующий редакцией. «Все было улажено, увязано, вычитано». Громоздкая колымага издательской техники выехала на просторные колеи. Но ко времени верстки в космос полетела лайка, и академик из Румынии, где он находился на Конгрессе мира, слал новые телеграммы, умоляя, требуя. Редакция заказывала срочные международные телефонные переговоры с Бухарестом. Наконец, журнал вышел в свет, и редакция немедленно утратила интерес к статье академика. Но все это было после. А сейчас журналист Голубев поднимался по узкой мраморной лестнице огромного дома на главной улице города, где жил академик. Дом был одних лет с журналистом. Он был построен во время домостроительного бума в начале столетия. Коммерческие квартиры, ванна, газ, телефон, канализация, электричество. В подъезде стоял стол дежурного дворника. Электрическая лампочка была приспособлена так, чтобы свет падал на лицо входящих. Это чем-то напоминало следственную тюрьму. Голубев назвал фамилию академика. Дежурный дворник позвонил по телефону, получил ответ, сказал журналисту «пожалуйста» и распахнул перед Голубевым украшенные бронзовым литьем двери лифта. «Бюро пропусков», — лениво подумал Голубев. «Уж чего-чего, а бюро пропусков он за свою жизнь повидал немало». «Академик живет на 6-м этаже», — почтительно сообщил дежурный дворник. Лицо его не выразило удивления, когда Голубев прошел мимо открытой двери лифта и шагнул на чистую узкую мраморную лестницу. Лифта Голубев после болезни не переносил ни подъема, ни спуска, особенно спуска с его коварной невесомостью. Отдыхая на каждой площадке, Голубев добрался до 6-го этажа. Шум в ушах немножко утих, стук сердца стал равномернее, дыхание ровнее. Голубев постоял перед дверью академика, вытянул руки и осторожно проделал несколько гимнастических движений головой. Так рекомендовали врачи, лечившие журналиста. Голубев перестал вертеть головой, нащупал в кармане платок, авторучку, блокнот и твердой рукой позвонил. Популярный академик открыл дверь сам. Он был молод, вертляв, с быстрыми черными глазами и выглядел гораздо моложе, свежее Голубева. Перед беседой журналист просмотрел в библиотеке энциклопедические словари, а также несколько биографий академика, депутатских и научных, и знал, что он, Голубев, и академик — сверстники. Листая статьи по вопросам будущей беседы, Голубев обратил внимание, что академик метал громы и молнии со своего научного олимпа в кибернетику, объявленную им вреднейшей идеалистической квазинаукой. «Воинствующая лженаука», — так выражался академик два десятка лет тому назад. Беседа, для которой приехал Голубев к академику, и должна была касаться современного значения кибернетики. Академик зажег свет, чтобы Голубев мог раздеться. В огромном зеркале с бронзовой рамой, стоящем в передней, отражались они оба. Академик в черном костюме с черным галстуком, черноволосый, черноглазый, гладколицый, подвижной, и прямая фигура Голубева и его утомленное лицо со множеством морщин, похожих на глубокие шрамы. Но голубые глаза Голубева сверкали, пожалуй, помоложе, чем блестящие живые глаза академика. Голубев повесил на вешалку свое негибкое, новенькое, недавно купленное пальто из искусственной кожи. Рядом с потертым коричневым кожаным подбитым енотом пальто хозяина оно выглядело вполне прилично. «Прошу», — сказал академик, отворяя дверь налево. «И прошу извинить меня, я сейчас вернусь». Журналист осмотрелся. Анфилада комнат уходила вглубь в двух направлениях, прямо и направо. Двери были стеклянные, с низом из красного дерева, и где-то в глубине возникали тени людей при полном безмолвии. Голубеву не приходилось жить в квартирах, где комнаты были расположены анфиладой, но он помнил кинофильм «Маскарад», квартиру Арбенина. Академик появился где-то далеко и снова исчез, и снова появился, и снова исчез, как Арбенин в фильме. Направо, в первой большой комнате, дальше опять начиналась анфилада, светлой, со стеклянными дверями, с венецианскими окнами, стоял огромный белый рояль. Рояль был закрыт, и на крышке толпились, мешая друг другу, какие-то фарфоровые фигурки. На великолепных подставках стояли вазы, вазочки, статуи, статуэтки, на стенах висели тарелочки, коврики. Два просторных кресла были обиты белым в тон роялю. Где-то в глубине за стеклом двигались человеческие тени. Голубев вошел в кабинет академика. Крошечный кабинетик был темен, узок и казался чуланом. Книжные полки по всем четырем стенам сжимали комнату. Маленький, вроде игрушечного, резной письменный столик красного дерева, казалось, прогибался под тяжестью огромной мраморной чернильницы с крышкой из вызолоченной бронзы. Три стены книжных полок библиотеки были отведены справочником и одна собственным сочинением академика. Биографии и автобиографии, уже знакомые Голубеву, стояли тут же. Втиснутый в эту же комнату задыхался черный маленький рояль. К роялю был прижат круглый стол для корреспонденции, заваленный свежими техническими журналами. Голубев перенес груду журналов на рояль, подвинул стул и положил авторучку и два карандаша на край стола. Дверь в прихожую академик оставил открытой. как и в тех кабинетах, — лениво подумал Голубев. Везде, на черном рояле, на книжных полках стояли кувшинчики, фарфоровые и глиняные фигурки. Голубев взял в руки пепельницу в виде головы Мефистофеля. Давно, когда-то, любил он фарфор, стекло, поражался чуду человеческих рук в Эрмитаже белой фарфоровой фигурки «Сон», где лицо спящего в кресле человека было покрыто тончайшим платком, и казалось, что сотрудники музея накинули на статую кусочек марли, чтобы фигурка не запылилась. А это была не марля, а тончайший фарфоровый платок. Немного еще других чудес человеческого умения помнил Голубев, но голова Мефистофеля, грузная, провинциальная, была непонятна. С полок трубили глиняные бараны, прижавшись к корешкам книг, как к деревьям. Сидели зайцы с львиными мордами. Личная память. Два добротных кожаных чемодана с наклейками иностранных гостиниц стояли около двери. Наклеек было много, чемоданы новые. Академик возник на пороге, перехватывая взгляд Голубева и сразу все объясняя. «Прошу прощения, завтра уезжаю в Грецию самолетом. Прошу». Академик протискался к письменному столу, занял удобную позицию. «Я думал о предложении вашей редакции», — сказал он, глядя на форточку. Ветер вносил в комнату желтый пятипалый кленовый лист, похожий на отрубленную кисть человеческой руки. Лист повертелся в воздухе и упал на пол. Академик нагнулся, изломал сухой лист в пальцах и бросил его в плетеную корзиночку, которая прижалась к ножке письменного столика. «И согласился на него», — продолжал академик. «Я наметил три главных пункта моего ответа. Моего выступления, мнения, называйте это как хотите». Академик ловко извлек из-под огромной чернильницы крошечный листок бумаги, где каракулями было записано несколько слов. «Вопрос первый формулируется мной так».
«Я прошу вас, — сказал Голубев бледнее, — говорить чуть-чуть громче. Дело в том, что я плохо слышу. Прошу прощения».
«Ну что вы, — вежливо сказал академик. — Вопрос первый формулируется. Так достаточно?»
«Да, благодарю вас.
Итак, первый вопрос». Черные бегающие глаза академика смотрели на руки Голубева. Голубев понимал, вернее, не понимал, а чувствовал всем телом, о чем академик думает. Он думает о том, что присланный к нему журналист не владеет стенографией. Это слегка обидело академика. Конечно, есть журналисты, не знающие стенографии, особенно из пожилых.
Академик посмотрел на темное морщинистое лицо журналиста. «Есть, конечно. Но ведь в таких случаях редакция посылает второго человека, стенографистку. Могла бы прислать одну стенографистку, без журналиста. Это было бы еще лучше. Природа и Вселенная, например, всегда присылает ему только стенографистку. Ведь не думает же редакция, пославшая этого немолодого журналиста, что журналист может задавать острые вопросы ему, академику. Ни о каких острых вопросах не идет речи, и никогда не шло. Журналист — это дипломатический курьер, — думал академик, — если не просто курьер. Он, академик, теряет время из-за того, что нет стенографистки. Стенографистка — это элементарно, это, если угодно, вежливость редакции. Редакция поступила с ним невежливо. Вот на Западе. Там всякий журналист владеет стенографией, умеет писать на пишущей машинке. А сейчас, будто 100 лет назад, где-нибудь в кабинете Некрасова. Какие журналы были 100 лет назад? Кроме «Современника» он никаких не помнит. Ведь, наверное, были.
Академик был самолюбивым человеком.
весьма чувствительным человеком. В поступке редакции ему чудилось неуважение. Притом он знал это по опыту, живая запись неизбежно изменит беседу. Придется много тратить труда на правку, да и теперь на беседу был отведен час, больше часа академик не может, не имеет права. Его время дороже, чем время журналиста, редакции. Так думал академик, диктуя привычные фразы интервью. Впрочем, он не подал и виду, что он рассержен или удивлен. «Вино, разлитое в стаканы, надо пить», — припомнил он французскую поговорку. Академик думал по-французски. Из всех языков, которые он знал, он больше всего любил французский. Лучшие научные журналы по его специальности, лучшие детективные романы. Академик произнес французскую фразу вслух, но журналист, не владевший стенографией, не откликнулся на нее. Этого академик и ждал. «Да, вино разлито», — думал академик, диктуя. «Решение принято, дело уже начато, и не в привычках академика останавливаться на полдороги». Он успокоился и продолжал говорить. «В конце концов, это своеобразная техническая задача — уложиться ровно в час, диктуя не быстро, чтобы журналист успел записать, и достаточно громко, тише, чем с кафедры в институте и тише, чем на конгрессах мира, но значительно громче, чем в своем кабинете. Примерно так, как на лабораторных занятиях». Увидев, что все эти задачи разрешены удачно и досадные неожиданные трудности побеждены, академик развеселился. «Простите, — сказал академик, — вы не тот Голубев, что много печатался во времена моей молодости, моей научной молодости, в начале 30-х годов. За его статьями все молодые ученые следили тогда. Я, как сейчас, помню название одной его статьи «Единство науки и художественной литературы». В те годы, — академик улыбнулся, показывая свои хорошо отремонтированные зубы, — были в моде такие темы. Статья бы и сейчас пригодилась для разговора о физиках и лириках с кибернетиком Полетаевым». «Давно все это было», — вздохнул академик.
«Нет, — сказал журналист, — я не тот Голубев. Я знаю, о ком вы говорите. Тот Голубев умер в 38-м году». И Голубев твердым взглядом посмотрел в быстрые черные глаза академика. Академик издал неясный звук, который следовало оценить как сочувствие, понимание, сожаление. Голубев писал, не отдыхая. Французскую пословицу насчет вина он понял не сразу. Он знал язык и забыл. Давно забыл. А сейчас незнакомые слова ползли по его утомленному и сохшему мозгу. Тарабарская фраза медленно двигалась, будто на четвереньках по темным закоулкам мозга, останавливалась, набирала силы и доползала до какого-то освещенного угла, и Голубев с болью и страхом понял ее значение на русском языке. Суть была не в ее содержании, а в том, что он понял ее. Она как бы открыла, указала ему на новую область забытого, где тоже надо все восстанавливать, укреплять, поднимать. А сил уже не было, ни нравственных, ни физических. И казалось, что гораздо легче ничего нового не вспоминать. Холодный пот выступил на спине журналиста. Очень хотелось курить, но врачи запретили табак ему, курившему 40 лет. Запретили, и он бросил, струсил, захотел жить. Воля была нужна не для того, чтобы бросить курить, а для того, чтобы не слушать советов врачей. В дверь просунулась женская голова в парикмахерском шлеме.
«Услуги на дому», — отметил журналист.
«Простите», — и академик вылез из-за рояля и выскользнул из комнаты, плотно притворив дверь.
Голубев помахал затекшей рукой и очинил карандаш.
Из передней слышался голос академика, энергичный, в меру резкий, никем не перебиваемый, безответный. «Шофер», — пояснил академик, возникая в комнате, — «не может никак сообразить, к какому часу подать машину».
«Продолжим», — сказал академик, заходя за рояль и перегибаясь через него, чтобы Голубеву было слышнее.
«Второй раздел — это успехи теории информации, электроники, математической логики, словом, всего того, что принято называть кибернетикой».
Пытливые черные глаза встретились с глазами Голубева, но журналист был невозмутим.
Академик бодро продолжал. «В этой модной науке сперва мы немножко отстали от Запада, но быстро выправились и теперь идем впереди. Подумываем об открытии кафедр математической логики и теории игр».
«Теории игр?»
«Именно. Она еще называется теория Монте-Карло», — грассируя протянул академик. «Поспеваем за веком. Впрочем, вам...»
«Журналисты никогда не поспевали за веком», — сказал Голубев. «Не то что ученые».
Голубев передвинул пепельницу с головой Мефистофеля. «Вот залюбовался пепельницей», — сказал он.
«Ну что вы», — сказал академик, — «случайная покупка. Я ведь не коллекционер, не аматер, как говорят французы, а просто на глине отдыхает глаз».
«Конечно, конечно, прекрасное занятие». Голубев хотел сказать увлечение, но побоялся звука «у», чтобы не вылетел зубной протез, вставленный совсем недавно. Протез не переносил звука «у».
«Ну, благодарю вас», — сказал Голубев, вставая и складывая листочки. «Желаю вам всего хорошего. Гранки пришлем».
«Там, в случае чего», — сказал академик, поморщившись, — «пусть в редакции сами прибавит то, что нужно. Я ведь человек науки, могу не знать.
Не беспокойтесь. Все вы увидите в гранках.
Желаю удачи».
Академик вышел проводить журналиста в переднюю, зажег свет и с сочувствием смотрел, как Голубев напяливает на себя свое чересчур новое негнущееся пальто. Левая рука с трудом попала в левый рукав пальто, и Голубев покраснел от натуги.
«Война?»
— с вежливым вниманием спросил академик.
«Почти», — сказал Голубев.
«Почти». И вышел на мраморную лестницу.
Плечевые суставы Голубева были разорваны на допросах в 1938 году.
1961 год.